вот этого отравленного ручья, понимаете, источника. Да, там нет ничего того, что есть в подлиннике. И то, что есть в английском переводе, hosts, и в русском переводе. И это имеет значение огромное, потому что тот факт, что есть уже в самом начале, в шестодневе, не просто один человек, как одиночка, будущий Адам, и потом, как это будет сказано дальше, из его ребра Ева. Это уже история. А тут творение до грехопадения или вне грехопадения. Из-за этого затмилось понимание вневременного творения всего. И ангельского чина, и человеческих, так сказать, полков, если можно так сказать, hosts. И затмилось каппадокийское богословие настолько, что оно забылось и у нас, православных. А между тем, тут-то и есть возможность примирить современную генетику, которую мы знаем теперь фактически. И тут я вам могу просто сказать, что у меня пасторская практика уже приближается к полустолетию. И за это долгое время у меня было множество всякого рода исповедей. Я свидетельствую, что генетика имеет страшное и огромное влияние. И что эта генетика действительно иногда заставляет нас, епископов, сказать о браке, например, этот брак как не бывший, поэтому даем развод. Потому что генетика оказалась несовместимой. Это факт. Это было. Бывало. Бывает. Это только один аспект. Но генетика, несомненно, понимаете, мы все-таки все несем на себе наших предков. Это факт. Но это не значит, что только это. И это не значит, что это можно сравнить с ручьем. Потому что ручей только один. Нет, тут кроме ручья есть что-то другое. И это что-то другое есть именно вот то, что сказано в первой главе книги «Бытия» и правильный перевод филаретовского текста. И это и есть то, что сохранялось и сохраняется в православии и в русской церкви вплоть до патриарха Никона. И это мы можем сейчас видеть очень отчетливо, если мы пойдем с вами в Новый Иерусалим, недалеко от Москвы, и посмотрим, там восстанавливается и уже восстановлен в значительной степени Воскресенский собор, который был построен патриархом Никоном как копия Воскресенского собора в Старом Иерусалиме. И тогда патриарх Никон там, на этом соборе, сделал не только фрески с изображениями, но также и цитаты некоторых святых. И там вот есть цитата Авы Дорофея. И из этой цитаты видно совершенно ясно, что он понимает первородный грех как грех всех нас, как он выражается, всех нас. И что этот, он передается нам, передан оттуда каким-то особым путем, не генетическим, а самым фактом, что каждый из нас виноват. Если вы откроете Достоевского и прочитаете там вот его толкование этого этой проблемы, то он дает в своих, так сказать, героях просто. Старца Зосимы. Особенно интересно брата старца Зосимы по рассказу старца. Этот брат умирал молодым человеком. И он говорил: «Я умираю, и я прошу прощения у всех за мой грех там». Птички, вот вы так летаете, я вижу, как вы страдаете тоже, смотрят в окно. Простите меня, это вы из-за меня тоже. Мы, люди, довели вас до этого. Совсем другой подход, видите. Не ручей какой-то там сам по себе, а сам человек, каждый из нас просит прощения у низшей природы. И вот если мы сопоставим это вместе, как это сейчас стоит удивительно сопоставлено в этом восстановленном соборе в Новом Иерусалиме, то тогда мы избежим какой бы то ни было ереси и наоборот поймем, что западное учение тоже внесло что-то со своей стороны в сокровищницу человеческого познания. Не только в понимание первородного греха, потому что, конечно, генетика тоже есть, тоже. Но это не все. И таким образом это может быть, может оказаться хоть каким-то приближающим Восток и Запад христианский друг к другу в будущем. И в отношении того, как развилась наука на Западе благодаря их богословию, это надо тоже признать. И мы пришли к современным генетическим находкам этого ДНК, которые нам дают теперь возможность показать, что вся теория Дарвина абсолютно исчезает, потому что ДНК у нас один человеческий, а не обезьяний. И таким образом в этом мы видим ответ 20 века и, может быть, 21 века на эту проблему. Если у вас какие вопросы есть, пожалуйста. Или, может быть, свои собственные мысли и соображения. Это то, что я вам сказал, будет во втором издании книги моей. Вот, в такой форме, как я сейчас рассказал. Там есть кое-что из этого. Вы можете найти там, где говорится о генетике и о ДНК, да. Уже есть. Да. Но это только самые зачатки. Это книга писалась, когда появились эти сообщения в мировой печати.
То есть, Владыка, генетически можно сказать, что человек рождается тоже уже с пороками.
Да.
Из-за грехов родителей и прародителей.
Да. Это правильно сказать. Да, это правильно. Но это не исключает личную ответственность за это тоже. То есть мы, каждый, вот, мы четверо, каждый передаем нашим потомкам. Это, увы, надо перед ними каяться.
Вот. Таким образом, все мы были, как люди, уже существовали в раю.
Конечно. Это ясно, Библия
но
говорит.
Тоже сказать «были», опять же, можно какой-нибудь, так сказать, книжник может уловить. «Были», значит, уже ересь. А именно времени не было тогда.
И вот.
Как вот сейчас вот. Время.
Это
«были», это сказать…
Это новая тема, сейчас Валерий дает, которую я сознательно избежал, потому что не было бы у нас времени говорить о времени. И о безвремени. Угу. И о безвремени это отрицательное слово на русском языке. А вневременность это положительное. И тут мы много можем говорить и должны говорить. Очень просто скажу. Самый факт, что в космосе стыковка, скажем, ракеты, которая принесла космонавта на станцию русскую «Мир», не может произойти без применения известной математической формулы Эйнштейна, доказывает факт. Уже это не гипотеза, это факт. Факт, что время не абсолютно, время относительно. И там нужно рассчитать, чтобы встретиться не только пространство как пространство, энергию, время как энергию, и не только время и скорость, но и самый факт, что время не абсолютно, и поэтому оно должно примениться к тому состоянию, в котором находится сейчас вот этот объект в космосе, и который не соответствует тому, что у нас на Земле. И если мы этого не учитываем, то стыковка не может произойти. Вот. Хотя бы это. Это новая тема, и новая научная тема тоже. И новая богословская тема. Поэтому я это только так слегка коснулся сейчас. А это будет следующий разговор, если Бог даст. Мы встретимся в следующий понедельник. Но это уже будет перед самым моим отъездом в Лондон, где я буду крестить моего второго правнука. И во время крестин просить у него прощения, что я ему передаю что-то. Кроме крещения, которое освобождает его от этого, передаю, к сожалению, генетику. Вот. Ничего не сделаешь.
И все-таки получается, что... Хорошо, мы опустим слово «были», но все равно там существовало или существует в этом измерении все человечество.
Да.
Каждая личность человека отдельно или же...
По образу Пресвятой Троицы. Я цитирую в данном случае Григория Ниского и митрополита Антония Храповицкого. Вот святого отца того времени и богослова нашего, который не успел до конца все сказать из-за революции. И это мы, когда один из моих критиков в Москве, в этом, по заданию Тихоновского института богословского, значит, ему дали написать критику книги. И он там раскритиковал здорово, там, в частности, например, то, что он не встретил там ни одной цитаты из Лоскова, потому что, очевидно, говорит, автор считает Лоскова августиновцем и так далее, такие всякие вещи. Но он там тоже сказал и следующее. Но несмотря на все это, факт есть факт, что автор предлагает определенное богословское понятие, что все человечество сотворено как образ Пресвятой Троицы. И что это есть действительно образ Божий. И это его вполне законное мнение, и поэтому его нельзя упрекнуть в ереси. Вот так. Но подумайте, сказать уже в 20 веке, до этого богословы изощрялись всеми способами показать, что вот, цитирую блаженного Августина, человек сотворен по образу Святой Троицы. Да, вот ему дан ум, ему дано чувство, ему дана воля. Но это же не ипостаси. Это только... так сказать, три стороны одной ипостаси, но это не образ Троицы. Это... И чтобы мы ждали 19 веков, чтобы сказать то, что в IV веке уже было в церкви принято, в символе веры просто. Знаете, Григорий Ниский, в X веке Симеон Новый Богослов и так далее. И вдруг сказать, что вот гипотеза сейчас появилась, вот это, до какой же степени мы дошли, что если мы вот так говорим, что ну это богословская мысль, так и быть, это может быть и не ересь, потому что это Святая Троица. Ну что же это такое? До чего мы дошли?
Это, можно так сказать, искать образ Божий
в согрешившем человеке.
В человеке, отделенном от образа Божьего,
вот
отпавшего от образа.
Да, да.
И который вот Христос возвращает именно.
Да. То есть это абсолютный абсурд.
Да.
Вот. Ну, я это во втором издании книги скажу, я отвечу на это. Но вот как это страшно.
Владыка, тогда вот можно подробнее. В чем же является образ и подобие Божие в человеке? Если это не дух, душа, тело, что же тогда?
Это не говорят они, вот то, что я привел, дух, душа и тело. Это еще хуже, чем то, что сказал блаженный Августин. Он сказал, что в каждом человеке есть ум, чувство и воля. Но это я один. И вот четыре нас, одиночки. Мы, каждый из нас, образ Пресвятой Троицы, это функции одной ипостаси. Это не образ единого в трех ипостасях, в трех лицах. Вот если бы мы трое, вот два Михаила и я, были бы действительно одно существо, в полном смысле этого слова, а каждый из нас ипостась этого существа, вот это был бы, да, образ и подобие Божие. Образ Троица, а подобие – это нравственное состояние святости. Почему преподобный? Это значит приближающийся к Богу, святой. Вот одна сторона – это единство всего человечества, тройственное. В человечестве нет четвертого лица и нет только двух лиц. В грамматике ни одного языка мирового, нигде вы не найдете грамматику, где было бы четыре лица или два лица только. Потому что это фундаментально в отношениях нас. Но вот, как говорит Василий Великий в своем 18-м правиле подвижнических уставов, которые цитирует владыка Антоний, и это оттуда я подчеркнул. Так что мой критик думает, что это я придумал, что это моя какая-то там, не знаю, гипотеза, моя богословская мысль, и что я имею на это право. Простите, пожалуйста, это совсем не я. Я только передал то, что я услышал от святых отцов и от богословов других. Это уже сказано. Совершенно определенно. Василий Великий ясно пишет, что когда грех произошел, то он рассек естество сущности на множество частей. Вот, четыре части сидят здесь
и
сейчас.
Вот в этой части тогда искать образ, который рассечен.
Рассечен. Это рассеченный образ. И поэтому вся эта идеология, построенная на непонимании Библии, из-за этого латинского перевода, орнатум, блаженного Августина, и всякие попытки навязать образ Троицы Адаму, Еве и Сифу. То есть уже разбитому человечеству. Семья. Ну хорошо, это не так плохо, как семья, да. Но это только один из как бы остатков того, что было в раю. В раю была большая семья всего человечества. Семья троичная. Она и сейчас троичная. Вот у вас папа, мама и Варварка. Так, три. Но даже когда будет у вас, если Господь пошлет целое множество детей, то все-таки это третье в человеческих взаимоотношениях. Множественное, но третье. И это есть образ Троицы, да, конечно. Каждая семья есть образ Троицы. И в этом отношении прав профессор Сергей Троицкий, который в своей книге «Философия брака» написал, что семья сотворена в раю. И там ссылается на книгу Ермы, между прочим, в этой своей книге. Это чудная книга. Если вас интересует, это, найдите ее и прочитайте. Это красота написана, что такое брак настоящий. Это не то, что, к сожалению, у нас теперь здесь на этих улицах происходит. А это действительно в той изумительной, я бы сказал, идеализированной семейной обстановке, которая восходит к раю. Это остаток рая. Остаток рая. Но вся семья в целом, не разбитая, была в раю. Поэтому, конечно, мы, когда говорим об образе и подобии каждого отдельного человека, то мы здесь, если ограничиваем только этим, то мы погрешаем очень страшно. Потому что каждый человек в себе имеет довольно много лично порабощенных эгоизму характеристик. И это назвать образом Божьим, а тем более подобием Божьим, нельзя. Мы для того крестимся во имя Пресвятой Троицы. И если это не во имя Пресвятой Троицы, мы такое крещение не признаем. Но любое крещение за пределами канонической православной церкви, если оно во имя Пресвятой Троицы, самый факт этот мы признаем, потому что Троица здесь. И если это правильно совершено с водой и с упоминанием Святой Троицы. И тогда вот пример. Его крестили эти самые епископалы в озере.
В заливе.
Где? В заливе, да. Ну вот. И он им сказал: я хочу быть православным. Они говорят: мы вас крестим как православного.
Но они говорят: будь православным, мы тебя только крестим, а ты будь православным.
То есть они со своей стороны признали православие как существующим. А мы православные с нашей стороны признали их крещение, потому что оно во имя Святой Троицы. Троица. А люди, которые этого не понимают, они хулят Троицу. Это же ужас. Понимаете? Как мы можем такую вещь делать? А у нас есть такие богословы? Вот такие, вот такие.
Наши православные, которые, например, говорят, что меня нужно перекрещивать. Есть люди.
А есть Василия Великого, у того же, говорится очень просто, что мы потому, это в послании его к Амфилохию Иконийскому, его другу. Но из этого послания сделано первое правило Василия Великого, которое вошло в книгу правил православной церкви, и которое было принято Первым Вселенским Собором.
По-моему, в настольной книге для священников двухтомник, это, по-моему,
Булгакова.
Там говорится, что православная церковь признает крещение.
Так больше того.
Поэтому я удивляюсь, если другие.
Ну так это вот необразованные люди. Необразованные люди не только научены, но и богословски. Сейчас в России полно таких. Сейчас вот один владыка Курский, этот теперь Ювеналий, но он тогда был, теперь он в этом, в Литве, как его имя, епископ.
В Литве? Хризостом?
Да, Хризостом. Он мне лично рассказывал, что он рукоположил, тогда был так, он был тогда помощником владыки Никодима. А владыка Никодим как-то там устроился с этим советом по делам религии. Он был очень большой дипломат. И, так сказать, он мог делать все, что угодно, его не привлекали к ответственности. И его помощника, владыку Хризостома. И он мне тогда, он был тогда еще помощником Никодима, когда приезжал сюда, в Вашингтон, это было лет 15 назад. И он мне говорит, я в Курске, говорит, всех, кого мог, сделал, рукоположил. 60 рукоположений. Это, говорит, нигде нет. Нигде нет. А я это сделал. Ну, кого он там рукополагал, это уж другой вопрос. И вот в этом отношении ваш патриарх более логичен, когда он просит вас подготовиться. А потом... А то, значит, хороший человек, ну, иди. Но это же недостаточно. Вот и получилось, понимаете, такое.
Получилось, да. Я сам был свидетелем этому.
Да.
До нас в Тульской епархии, когда я был подьяконом, и владыка Серапион ездил по епархиальным храмам и рукополагал людей. Просто по принципу, ну, хороший человек, нам нужны священники. Будешь священником.
Но это можно понять.
Да, можно понять.
Можно понять. Лучше так, чем никак. Но обратная сторона тоже есть, и с ней надо бороться.
Да.
И надо бороться богословски. Прямо. И когда люди говорят такие вот вещи, приписывая православной церкви такой взгляд сегодня, есть вот в зарубежной церкви Патрика, этого американца, вот он тут на этом месте сидел и сам рассказывал мне это. Его перекрещивали в Иоанновском храме, потому что он был епископалами крещен. У меня два тут сидели. Один, значит, перекрещен, а этот не перекрещен. Ну, вот, пожалуйста, в той же православной церкви. А Василий Великий ясно говорит, что мы потому не... Что не было во имя Святой Троицы и дела, Солнцем все. Потому что еще там сказано так. Эктис экклесия сонтон. То есть, что потому что они, благодаря тому, что они по образу Святой Троицы, они онтон, это отсюда слово онтология, по существу связаны с церковью. Существенно связаны с церковью. Существенно, Троица. Как же можно это не принять? Понимаете?
Тем более, что, по-моему, священство епископалов не оспаривается.
Как сказать? Дело не в том.
Именно в Америке, потому что они взяли, по-моему, рукоположение было сделано, как-то, я не помню, как было это, именно в Америке епископалы.
А, может быть. Но это не важно. Мирянин может крестить.
Да,
это крещение действительно. Поэтому вопрос не в священниках, а вопрос в крещенных или не крещены или не крещены. И кто может сейчас сказать, что все христиане, причем надо сказать, вот это вот заслуга владыки Никодима. Я там присутствовал на этой конференции. Это была та самая Генеральная Ассамблея Всемирного Совета Церквей, на которой Русская Православная Церковь вошла во Всемирный Совет Церквей. И там официальным представителем тогда был владыка Никодим, он уже был епископом тогда. Это был 61-й год в Нью-Дели, в Индии. Я там был, слышал все это. Я представлял сербскую церковь и BBC одновременно, как корреспондент. И вот он там внес предложение, что там обсуждался вопрос основного документа, на котором базируется Всемирный Совет Церквей. И он сказал, он должен быть троичного характера. В этом документе должно быть имя Пресвятой Троицы. Только с этим условием мы, Русская Церковь, можем войти. И он добился. И я видел все, как это происходило. Все эти протестанты, которые вообще не обращали внимания на Пресвятую Троицу или даже хулили и так далее, подписали. Так что было нечто положительное в этом экуменическом движении. Не все же было отрицательное.
Было много положительного.
Много положительного, много, да. А теперь хаят это. Люди, которые даже слово экуменизм не знают, что такое.
Да.
Не понимают, что это наше русское, то есть наше греческое слово, православное.